Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Преображение» – программа для тех, кто хочет жить в мире с Богом.
августа Русская Православная Церковь отпраздновала память святого великомученика и целителя Пантелеймона. В этот день Пантелеймоновский храм города Ставрополя отметил престольный праздник и 20-летие чина закладки. Разделить торжество с прихожанами прибыли два архиерея – митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и епископ Кронштадтский Назарий, викарий Санкт-Петербургской епархии. Чин закладки храма совершил 20 лет назад святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. А уже сегодня церковь является духовным центром юго-западного района города Ставрополя. Но воспоминания о том знаменательном дне община прихода хранит и сегодня.
Это такой был тоже солнечный, прекрасный день. И видите, сегодня также солнечно. Народу мы, казалось бы, думали, что, кто? А видите, уже в храме нету места. Самое главное, идет молодежь, дети. Вот что отрадно, дорогой владыка.
Помолиться на божественной литургии, которую совершили два архиерея, пришли многочисленные верующие, в том числе представители казачества, сестры действующего при храме Свято-Пантелеймоновского сестричества и воспитанники православной гимназии. В традиционном для престольного дня крестном ходе вокруг храма приняли участие сотни верующих.
С праздником все!
Слава тебе, Боже, нам слава тебе!
После богослужения митрополит Кирилл поздравил прихожан с престольным праздником и юбилеем храма. Владыка отметил высокую духовную и социальную значимость прихода.
Сколько за 20 лет прошло людей, которые здесь получили исцеление, может быть телесное, а может быть и духовное. И то важно, но духовное важнее. И, может быть, пришли к Богу и здесь получили для себя залог вечной жизни. Сколько крещено детей и воспитывается здесь в гимназии, в воскресной школе. Сестры милосердия трудятся. Слава Богу, этот приход является образцовым в нашей епархии, в нашем стольном граде.
Также в этот день прошел праздничный концерт, на котором воспитанники воскресной школы и православной гимназии прочитали стихи и порадовали благодарную публику исполнением песен.
Сегодня настроение у меня вареное. Ты варишь мое варенье необыкновенное.
В Казанском кафедральном соборе завершается настенная роспись. Работы идут уже 8 месяцев. На сегодняшний день готовы центральные и левые пределы. В соборе порядка 30 образов, 4 многофигурные композиции и 3 купола. Содержание росписи лично утверждалось митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом.
Мы немало проводили времени во время росписей, беседовали, отрабатывали эскизы, отрабатывали списки святых, и сами сюжеты, и все здесь, конечно, безусловно, весьма продуманно, и включая канонические правила росписи православных храмов, включая некоторые традиции наши, Кавказа, я имею в виду, конечно, здесь есть святитель Игнатий Брянчанинов, конечно, есть апостол Андрей Первозванный, ну и другие святые, которые имеют отношение к Ставрополю.
Украшать храм изнутри еще в 2012 году начала группа художников из Владимирской области под руководством Владимира Некрасова. Они полностью оформили алтарную часть. Напротив царских врат поместили изображение Воскресения Христова. Над ним сюжет Тайной Вечери, а под самым сводом – Богоматерь с предстоящими ангелами. В этом году работы по росписи храма продолжили 12 художников из Ставрополя и Санкт-Петербурга. Руководит процессом Вячеслав Пахомов. У него собственная художественная мастерская и в творческой биографии немало расписанных храмов по всей России. Собор украшается росписями в академическом стиле. Это сделано для того, чтобы внутреннее убранство соответствовало архитектурному облику. Расписывать храм именно в таком стиле было принято коллегиально – духовенством, иконописцами и архитекторами. Никаких эскизов или фотографий внутреннего убранства старого Казанского собора, разрушенного советской властью, не сохранилось. Художники могут только предполагать, как выглядел храм в прошлом.
Казанский собор, он был построен в 19 веке. Вот. Поэтому и стилистическое направление в то время превалировало как академизм. Вот. Ну и по архитектуре этот храм, он имеет направление барочкинского нарока, то есть псевдо-барочкинского нарока. То есть 19 век, это как историзм, возврат немножко к более ранней архитектуре. Соответственно, и оформлялся он вот в академическом направлении.
Традиционно роспись начинается с подготовки поверхности, а уже потом художники работают масляными красками. Все в соответствии с рецептами старых мастеров. Уникальность росписи Казанского собора в том, что она включает в себя много авторских работ. Практически все ростовые фигуры воспроизводятся впервые и не повторяются в других храмах.
Мы готовили эскизы, прорабатывали образы, потому что, например, здесь достаточно много образов новомучеников, то есть святых 20 века. Что-то есть фотографии, но как таковых ни икон, ни каких-то живописных полотен, с которых можно было бы их взять, их просто не существует. Это в этом храме они впервые воспроизводятся.
В самое ближайшее время начнется разбор центральной части лесов и подготовка храма к проведению богослужения. Первая божественная литургия после росписи состоится 7 сентября, в день памяти святого апостола Варфоломея, покровителя Терского казачьего войска. Нерасписанным останется только правый предел, который завершат к концу осени. Конечно. 14 августа Православная Церковь отпраздновала происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. В канун праздника митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в сослужении соборного духовенства совершил утреннюю с чином выноса креста в Андреевском соборе города Ставрополя. По традиции в этот день из алтаря выносят для поклонения крест, который устанавливают в центр храма. На следующий день владыка Кирилл в сослужении клириков епархии совершил божественную литургию в Андреевском соборе. Во время богослужения архиерей рукоположил сан диакона студента заочного отделения Ставропольской духовной семинарии Виктора Ткаченко. Второе название праздника происхождения честных древ Животворящего Креста Господня – «Медовый спас». После литургии по традиции совершается освящение нового сбора меда в знак благодарности Богу за новый урожай.
Освящается мед во всей благодати Пресвятого Году, как пропитывается священное во имя Отца и Сына. Благословил снова мед, Господь благословил нам те продукты, дары земли, которые подкрепляют нас в нашей жизни. Пусть Господь благословит благополучие и достатком предстоящий год каждому из нас, каждой вашей семье. Пусть Господь хранит вас, дорогие мои, с праздником, сейчас и с принятием святых и Христовых тайн. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
Спасибо. Также в этот день у православных начинается Успенский пост, один из самых строгих в церковном календаре. Он установлен перед великим праздником Успения Божией Матери, продлится 2 недели и завершится 28 августа. В небольшом селе Старомарьевка Грачевского района Ставропольского края завершается строительство храма в честь покрова Пресвятой Богородицы. Церковь высотой 42 метра и вместимостью около 300 человек была возведена всего за 4 года. Строительство началось на праздник Преображения Господня в 2010 году, а уже сегодня храм доведен до куполов. Праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл в сослужении духовенства прибыл осветить купола и кресты строящегося храма.
И знаменательно, что в этот день, когда мы поклоняемся честному кресту Господню, мы здесь сейчас будем освящать купола и кресты и воздвизать их на этот храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. Это огромный праздник для этого поселка, для всех окружающих поселений, где нет храмов, когда возвязается новый храм, и на него возвязается купол и крест Христов.
На освящении присутствовали десятки сельчан, среди них представители власти, меценаты и казаки. Все жители Старомаревки объединили свои силы вокруг строительства церкви. Храм возводят всем миром. Активное участие принимает как администрация села, так и обычные сельчане. Каждый помогает всем, чем может. По окончании чина освящения купола и кресты были воздвигнуты на храм.
Известно, что обидчивость – черта не очень хорошая. В русском народе всегда старались не высказывать обиды, не выставлять их на всеобщее обозрение и как можно скорее забыть. Но кто из нас в этом мире застрахован от обид? Прилетит вдруг обида, внезапно и больно ударит, и что делать? Прощение – это примирение, воссоединение, возвращающее радость жизни. Простить или быть прощенным – разве это не поворот от разделения к единству, от всякой вражды к любви, от немирного состояния к миру? Простить – это не значит махнуть рукой и перестать обращать внимание на других, в частности, на обидчиков. Это не равнодушие и не презрение. Простить и быть прощенным может тот, кто осознает, что прощать или не прощать – это не право человека, а дар человека от Бога. Если человек не желает или не может простить, то это значит, что он не пользуется этим даром. А если прощаешь, то получаешь исцеление своей страждущей душе. Если не прощаешь, то наносишь рану, скорбь, печаль себе. Прощение, примирение. В жизни православного христианина это своего рода барометр нашего отношения к окружающим нас людям. Если мы можем попросить прощения за свои ошибки, за обиды, которые мы причинили, значит, мы обладаем достаточной долей смирения, кроткого духовного состояния, в котором мы не превозносимся своим грехом, а стараемся жить правильно. У одного из богословов есть замечательное сравнение. Обратите внимание на то, как ведут себя люди в больнице. У одного болит рука, у другого нога, у третьего еще что-то, и ведь не приходит в голову никому из них превозноситься над другим. Каждый понимает, что он больной, и другой больной. Так же и в духовной жизни, если мы видим себя правильно, больными, грехом, и понимаем, что нам надо бороться с этим грехом, нужно исправляться, значит, у нас нет поводов превозноситься, гордиться и по отношению к другому вести себя надменно. Есть в Священном Писании, в Нагорной проповеди Христа Спасителя, поразительное место. Что, казалось бы, может быть важнее молитвы и жертвоприношения Богу? Но Христос говорит: «Если ты приносишь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там твой дар перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Простить – значит принять другого, как Христос принял нас. Значит носить бремена друг друга, как Он несет наше бремя. Бремя одновременно и жертвы, и обидчика, с радостной, благодарной, жертвенной. Прощение, по мысли одного церковного писателя, это настоящее вторжение Царствия Небесного в наш грешный и падший мир. А вот обидчивость – это проявление гордости и себелюбия. Обидчивость может быть правильной, когда оскорбляют мою святыню, семью, храм, веру. Но в большей степени обидчивость является предшественницей гордыни и уныния. Все мы неимоверно чувствительны, нас обижает каждое неловкое слово, каждый неласковый взгляд. Порой у человека и в мыслях не было обидеть нас, а мы уже обиделись, надумали себе всего. Гордыня не терпит и малейшего прикосновения к себе. А уж если нам указывают на наши действительные ошибки и поступки, на неправильное поведение, что тогда творится? Но всегда надо помнить, что ближние нам даются Богом не случайно. Все, кто нас окружает, порой обижает, как нам кажется, не случайные люди. Эти люди помогают нам нести наш жизненный крест, исполнять наше призвание как христианина и человека. А своими советами, замечаниями, наставлениями и даже своим присутствием они помогают нам, они делают нас лучше. В письмах святителя Феофана Затворника упомянут такой случай. К нему обращается один человек. Он говорит: «Владыка, вы мне рекомендовали взять в горничные одну девушку. По вашему благословению я взял ее на работу. А вы знаете, какая она? Мне невозможно находиться с ней рядом. Она какая-то нехорошая и очень меня раздражает». На это святитель отвечает: «Нет, она благочестивая, скромная и спокойная. А ты не можешь спокойно реагировать на ее присутствие, потому что она показывает тебе твои отрицательные стороны. Ее присутствие вызывает в тебе бурю протеста. Почему она такая смиренная, кроткая, добродетельная, а ты не такой?» Как же нам бороться с обидчивостью? Всякий раз, как только мы начинаем думать, что нас обидели, полезно вспомнить о собственных грехах и недостатках. Подумать о том, что мы достойны еще большего осуждения и наказания. Что это только маленькая толика того, что Господь нам пропускает за наши грехи. Церковные таинства, молитва, пост, искренняя просьба к Господу избавить от этого чувства обидчивости, научить прощать – это и есть тот елей, та помощь, которыми врачуется наша уязвленная душа, которыми усмиряется наша гордыня, а вместе с ней обидчивость. Нет никакого особого лекарства от обидчивости, а искусство прощения – это искусство духовного восхождения. На этом пути каждый шаг важен, но об особой важности сказал сам Господь в молитве: «Отче наш, остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Господь готов простить нас настолько, насколько мы сами научились прощать. Более того, условием прощения наших грехов Господом служит наше прощение тех, кто нас обидел, огорчил или как-то иначе согрешил против нас. Почему мы говорим слово «прощай» при расставании друг с другом? По православному обычаю наши предки всегда просили друг у друга прощения, даже если они немного общались между собой. Ведь при общении, при разговоре, при общем деле можно и ненароком и обидеть, и огорчить друг друга. А наши благочестивые предки умели хранить мир. Поэтому при расставании они и просили друг у друга прощения, говоря: «Прости меня, Христа ради». И отвечали: «Бог простит», призывая Бога во свидетели искренности прощения и осознавая, что все мы – должники прежде всего перед Богом.
Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!